Уважаемые радиослушатели, православная радиостанция «Воскресенье» Екатеринбургской епархии продолжает свои передачи. Сегодня, 17 апреля, в Екатеринбурге проходит первый съезд родительских комитетов России. Это очень важное мероприятие, о котором мы информировали вас. И мы сегодня встречаемся с двумя гостями, которые прибыли на этот форум. Гости из Москвы. Это Вера Васильевна Абраменкова, заведующая лабораторией социальной психологии детства, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета, доктор психологических наук. Здравствуйте, Вера Васильевна.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
И сопредседатель движения, председатель исполкома Народного собора, директор межрегионального правозащитного общественного центра общественной организации «Центр народной защиты» Олег Юрьевич Касин. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Юрьевич. Дорогие гости, вот рад приветствовать вас пасхальным приветствием в Екатеринбурге. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Рады мы всегда гостям, тем паче, что и столица, и Екатеринбург вот теперь стали такими активными центрами по защите детства, по защите школьного образования, по защите традиционных родительских и образовательных ценностей в нашем Отечестве. И первый мой вопрос, вот проинформируйте наших радиослушателей, с какой целью, с какой надеждой вы прибыли на этот форум, какие цели преследуете и что ждете от этого мероприятия?
Мы прибыли на этот форум с конкретной целью. Сейчас мы наблюдаем в стране всплеск духовно-информационной агрессии. Идет мощный поток негативной информации, разрушающий наши духовно-нравственные ценности, разрушающие семью, расливающие общество. И необходимо поставить мощный общественный барьер на пути этого потока. Одной из задач проходящего съезда является формирование мощного такого организационно-координационного центра из родительских организаций, который бы мог подключиться к этому процессу.
То есть защитить детей, детство, школу и семью вот от таких агрессивных нападок со стороны средств массовой информации – это цель родителей, которые собрались на этот форум.
Совершенно верно. И кроме того, договориться о более тесной координации своих действий по защите наших духовно-нравственных ценностей, святынь, по защите семьи и детства.
Олег Юрьевич, вот сразу у человека, который еще не стал, как-то говорят, видеоотом от средств массовой информации и телевидения, возникает логичный вопрос, кому все это надо? Это ведь действительно глобальная провокация на цивилизационном уровне, которая разрушает нашу социокультурную среду. У нас дидактическая ситуация за последнее время настолько изменилась, вот просто, я не знаю, на 180 градусов, что люди уже и взрослые не понимают, что происходит. Кому это надо, с какой целью это делается, и почему это все происходит и не встречает у нас вот твердой, здравой гражданской позиции, чтобы пресечь вот это беззаконие, больше всего от которого страдают дети.
Ну, кому это надо? Это тем силам, которые находятся вовне и заинтересованы в разрушении России. Дело в том, что и опробованы самые разные методики уничтожения нашей России, сокращения населения, но, как ни странно для наших врагов, Россия держится. И вот сейчас наносится новый удар, удар по семье, по детству, по нравственности. Фактически идет, речь идет о разрушении пятой заповеди «Чти отца, чти мать свою», на которой базируется вся система ценностей нашей цивилизации. Фактически речь идет о разрушении устоев нашей цивилизации. И почему нет адекватного ответа? Вы знаете, некоторое время наше общество было дезорганизовано. Вы вспомните фильм «Хищник», знаменитый с Шварценеггером, когда группа подготовленных спецназовцев сражалась с инопланетным чудовищем, не видя его, и эта группа практически погибла. Но только тогда, когда это чудовище, этот хищник стал видим, ситуация изменилась. И вот до недавнего времени мы сражались как бы с невидимым противником. Целый ряд неправительственных организаций, фондов, центров, финансированных извне, активно действовал на территории нашей Родины, не получая какой-то адекватной оценки. Сейчас этот противник проявлен, дана четкая юридическая оценка его действий. и информационно нам удалось осветить эту проблему. И сейчас идет мобилизация общественных сил для пресечения этих негативных потоков и для того, чтобы рубить щупальца этого противника, находящегося вовне. Я думаю, остановить этот поток духовной агрессии можно только путем объединения усилий всей здоровой части нашего общества. Мы ведем работу не только с православной общественностью, хотя это ядро наших организаций, это эпицентр, но также и с людьми, те, кто разделяет наши традиционные духовно-нравственные ценности. В последнее время мы даже наладили контакты в деле защиты семьи и детства и с представителями мусульманских организаций, и Конгрессом народов Кавказа, который тоже видит угрозу. Но, повторяю, в эпицентре этой вот борьбы стоят именно православные общественные организации и родительские комитеты.
Понятно. То есть вот эти организации, которые, видимо, финансирует Запад, они с какой-то целью эту деструктивную деятельность осуществляют для разрушения наших традиций.
Цель понятна. Нужно разрушить государство, поделить, расчленить его, получить доступ не только к ресурсам, но и уничтожить русскую цивилизацию, основывающуюся на православии. И сейчас речь идет о том, что мы должны мобилизоваться перед этой угрозой, объединиться и дать достойный отпор. И мы видим, что используются совершенно новые формы, новые технологии. Так, например, еще до недавнего времени никто не знал о таком понятии, как ювенальная юстиция и ювенальные технологии, которые сейчас активно применяются в разрушении нравственных устоев России. А что это такое, мы все увидели из знаменитого дела семьи, финско-русской семьи Ранталов, когда за легкий шлепок, там, подзатыльник, ребенка изъяли из семьи, разлучили с матерью. И только благодаря общественному воздействию, шуму, скандалу международному удалось вернуть. Это попытка превратить наших детей в Павликов Морозовых и начать собирать через них тотальный донос на родителей, что, кстати, запрещено. У нас защищают конфиденциальные сведения и Конституции, действующие уголовное законодательство. Мы не должны этого допустить.
А если родитель террорист, можно на него?
Вы знаете, совершенно верно. Бывают случаи, когда родители алкоголики, наркоманы, террористы, но дело в том, что у нас достаточно эффективно действует наша традиционная система, там, традиционная для России, комиссия по делам несовершеннолетних, родительские комитеты и прочее, прочее. Естественно, надо изымать в такой ситуации детей, но такие ситуации не носят столь массового характера, как нам показывают. Но бывают случаи, когда родители садисты, когда тушат сигареты о голову ребенка, там, но это единичные случаи.
Угу. То есть, а вот эта система поставлена на поток, и под эту возможность можно очень много детей
взять. В 30 пилотных экспериментальных регионах сейчас введены вот эти ювенальные суды, ювенальные технологии, причем введены фактически в нарушение закона. Дело в том, что закона нет. Закон о ювенальных судах и технологиях отменен во втором чтении, он не прошел. Есть только закон в первом чтении. И вот сейчас фактически без закона вводятся в 30 пилотных регионах вот эти ювенальные суды, эксперименты, что, на наш взгляд, является нарушением Конституции и действующего уголовного законодательства.
Олег Юрьевич, вот то, что это средство, вот эти ювенальные технологии для разрушения нашей традиционной семьи, отношений между учителями, учениками, старшим поколениями, младшим, это совершенно ясно. Это ослабление и разрушение государства в самих ее основах. Да? Потому что самые главные социальные институты, семья и школа, разрушаются, и их деятельность сводится просто к абсурду и профанации.
Совершенно, да? Верно. Уже детей учат их правам в отрыве от прав родителей. Дети сейчас просто в ряде регионов, где с ними ювеналы провели соответствующую работу, устроили террор в отношении учителей. Вот. Они приходят в школу и говорят: вы не имеете права заставить нас стирать с доски, это эксплуатация детского труда. Также точно они приходят после этих уроков уроков ювеналов в школах домой и говорят родителям: «Мама, папа, вы не имеете права нас заставлять мыть посуду, эксплуатация детского труда, платите нам за это деньги, нас в школе правам обучили».
Да, есть такое, сам как учитель двух средних учебных заведений могу об этом свидетельствовать. Но вы знаете, вот что я не могу понять, ведь ювенальщина пришла к нам с Запада. Если здесь она нужна для того, чтобы разрушать, то зачем же она была введена на Западе? Для того, чтобы самих себя разрушать, что ли?
Немножечко не так. В общем, ювенальщина действительно, так называемая, пришла с Запада, но этот процесс либерализации взаимоотношений взрослых и детей, он начался очень давно. В Америке, если мы вспомним книгу Марти Ларни «Четвертый позвонок», он уже был в 30-х годах прошлого века. И вот эта вот демократия, забывшая о том, что такое демократия, а просто перевесшая вот эту вот наклонную плоскость отношений, традиционную для всех культур, для всех эпох, перевесшая ее в горизонтальную плоскость отношений взрослого и ребенка.
На равных, да?
Да. На равных. На самом деле, как существовало в сознании ребенка две плоскости социальных отношений. Одна со взрослыми, другая со сверстниками на равных, и была еще третья – общение с Богом. Общение с Богом. Вот эта вертикальная плоскость, она сохранилась, слава Богу, в нашей стране, у детей, и она, независимо даже от вероисповедания детей, существует в сознании ребенка. Только это очень тайная, очень закрытая такая детская тайна покрывает вот эти отношения, потому что ребенок, независимо, знает он молитву или не знает, он обращается к высшей инстанции благой и совершенной. И тогда происходят чудеса, как мы знаем, по детским молитвам. Америка в 1936 году запретила Библию в школах. И Библия осталась только в особых негосударственных школах, католических и всяких других, и только там изучают ее до сих пор.
Это потом убрали светскости образования.
Да, так называемой светскости образования. 1936 год. В это время, между прочим, у нас был в России принят закон тоже о светскости образования, который отменили в конце 90-х годов. Только он действовал до конца 90-х годов, поэтому священник не имел права в облачении войти в школу. Человек верующий не мог потребовать, чтобы его ребенок не посещал какие-то занятия. Угу. Например, по той же самой...
научному атеизму или
научный атеизм тогда не было, а вот элементарное по правам ребенка, которые только сейчас появились, а до этого ведь были расленческие по так называемому здоровому образу жизни. И дети из православных семей, и дети из, так сказать, так называемых атеистических семей, хотя всем известно, атеизм тоже та же религия, они оказывались, безусловно, вот в той же позиции. И пошли, конца 90-х годов, пошли суды, пошли обращения в Генеральную прокуратуру по поводу журналов, рассчитанных на детскую аудиторию, Cool и Cool Girl. Просто я в этом участвовала, я не могу это не сказать. Нам приходилось писать экспертизы на эти журналы, совершенно вопиющие. Журналы запрещали на их место, как у дракона вырастали 4 головы. Вместо одного Cool Girl появилось 4 журнала, один хуже другого, включая «Ведьмы», журнал «Вот так» и «Молоток». Вот эти журналы, не знаю, московские, они у вас уходят ли они у вас, они совершенно расленческие. То есть тот материал, который публикуется там, он не входит ни в какие ворота, и он должен иметь свои жесткие пресекания, может быть, свою цензуру. Ничего страшного в этом слове нет, поскольку многие наши ученые и известные общественные деятели снова говорят о цензуре сегодня.
Конечно. Вот вопрос-то мой звучал, зачем это надо Западу? Ведь это и их семьи разрушает, и их социум разрушает. Вот были 2 года назад или 3 года назад, уже не помню, были сигналы очень тревожные из Франции о том, что там ученики средних учебных заведений
избивают учителей.
Начали бить учителей. Вы знаете, такие случаи есть и в России.
А вы знаете, есть такой интересный психологический механизм: у нас плохо, пусть и у вас будет так же.
А вот так,
вот
да?
даже по этому механизму
логика
совершенно понятно.
Человека.
Вы знаете, я была в Париже, я была потрясена тому, что собор Парижской Богоматери на время выноса величайшей святыни венца, тернового венца Спасителя, ни одного не было, ни одного француза. Угу. Были малайцы, были китайцы, были, конечно же, русские, большая часть, и были греки. Вот они с благоговением прикладывались. Это рядом с Елисейскими полями. Ни один француз, кроме, конечно, священнослужителей, не соизволил. В свое время была, вот недавно совсем, несколько лет назад, была опубликована в Москве очень интересная книга «Мечеть Парижской Богоматери». Она имеет совершенно, я считаю, пророческое значение. Мы движемся, в общем, вот в этом направлении, я имею в виду мир, цивилизация.
То есть...
Россия держится, Россия стоит, Святая Земля, удел Богородицы, она держится чудесным образом. В частности, я считаю, как детский психолог, и по молитвам наших детей, потому что дети это не приемлют, они не приемлют разврат. Все их целомудренное существо восстает. Они не приемлют на самом деле, не приемлют то, что они просят купить. Вот я как сегодня говорила об игрушках. Купи мне эту игрушку. И мамы покупают. Но они просят не потому, что они хотят ее иметь, а потому, что они боятся ее иметь. Вот такое психологическое, очень сложное образование и понятие это нужно родителям и уметь дать альтернативу. Нельзя отнять, нужно дать что-то взамен. А взамен есть что дать.
Притом такая фрустрация внутренне накапливается у ребенка, это чувствуется. Он сам внутри такой конфликт бессознательный переживает.
Ужасный. И не только конфликт, но начинается энурез, начинаются неврозы, начинается депрессия у детей. Детские депрессии в жизни такого не было. Они появились в последние десятилетия. Именно в контексте вот той информационной опасности, которой подвергаются наши дети. И со и средствами массовой информации, и экраном, я имею в виду компьютерный, телевизионный, и даже теперь уже экран мобильного телефона. Это страшное зло. А игрушки и игры, и игровые сооружения, то есть площадки, они имеют совершенно прямое отношение вот к этому страшному процессу.
Я добавлю два слова. Дело в том, что сейчас не секрет, что на Западе идет разрушение всех христианских норм и устоев, и доминирует именно теория полной и абсолютной свободы человека. Никаких обязательств, никаких устоев, теория вседозволенности. И сейчас, к сожалению, эта волна, она докатывается и до нас. То есть все, что личность может делать все, что она хочет. Абсолютная свобода. Дело в том, что вот у Энтони Лавея, автора сатанинской Библии, как раз у него об этом и говорит, что абсолютная раскрепощенность, абсолютная свобода – это и есть вот то, к чему в конечном итоге они и стремятся. Там, да, это, в общем-то, отрыв от Бога. И мы сейчас видим, как вот эта волна антихристианская, богоборческая докатывается и до нас. Мы видим, что одним из итогов ее становится полная легализация в конечном итоге однополых браков, что сейчас ПАСЕ потребовало и от России. Ну вот, в частности, для этого и вводится и ювенальная юстиция, и детский секс-просвет в том числе. Понимаете, однополые семьи они не могут иметь детей, соответственно, где их брать? Значит, вот здесь через ювенальную юстицию отнимаются в нормальных семьях дети. Плохие не нужны дети, понимаете, у пьяниц, алкоголиков стараются отнять те, где более-менее воспитанные, порядочные. Вот, и передать их на воспитание вот этим семьям извращенцев. Ну, а для того, чтобы детишки знали, что папа и мама могут быть особенными, не такими, как все, вводится ранний детский секс-просвет, чтобы они понимали, что вот...
Альтернатива.
Да, альтернатива. И сейчас в ряде стран, таких как Прибалтика, идет попытка внедрить в детских садах сказку о двух влюбленных принцах. Понимаете, в рамках вот этого детского секс-просвета, что принц влюбился не в принцессу, а в принца.
Вот, и что, это нормально.
И это считается нормальным. Но это вызвало у родительской общественности Прибалтики такую бурю возмущения.
Даже в Прибалтике.
Даже в Прибалтике идут массовые
заявления. Это советское пространство, поэтому
все-таки там сохранилось еще как-то.
Архетипы еще сохранились, это традиционные культуры. Действительно, вот наблюдая вообще за тем, что творится с пространством детства, с детской душой, мы видим, что огромная агрессия в 90-е годы, годы обрушилась западными мультиками, покемонами, телепузиками. Эта традиция дурная продолжается. Мы видим, что ведь это, наплыв этой продукции, он действительно
все больше усугубляется, становится более хитрым.
Хитрым, да.
Да, потому что духовно-нравственная сущность, которая в игрушке, собственно, заложена, ребенок это чувствует, она фактически закрыта санитарными нормами, все в порядке, педагогической целесообразностью игрушки, развивается мелкая моторика, еще чем-то там, дидактичностью ее. Вот ребенок обучает. Но представляете, шест для детского стриптиза, и написано, что ребенок становится более гибким, он изучает, так сказать, красивые движения и так далее. Угу. Более того, появились, я считаю, совершенно ксенофобские игрушки или игрушки, которые нарушают 282-ю статью Уголовного кодекса у нас в стране, когда, например, изображается робот Иисус, делается вот такой вот, такая вот игрушка сантиметров 30, это робот, но он вместо креста у него меч перевернутый, так сказать, крест, и еще и сопровождается надписью «Ненужные воскресные школы, век информационных технологий». И вот я читала лекции, и на моих лекциях оказались чеченцы, они сказали: «А почему вы не подали в суд на этих производителей и продавцов? Пусть бы попробовали у нас такое Конечно. Выпустить пророка Мухаммеда». Понимаете, мы действительно, может быть, слишком пассивны, мы же действительно слишком отдали на откуп государству, там, каким-то организациям, которые фактически растлевают, в самой глубине растлевают наших детей.
Коллеги, вот эта негативная ситуация, она очевидна. Я думаю, что родители обеспокоены давным-давно. Вот наша задача в оставшееся время, наверное, подсказать механизмы. Вот вы хорошо сказали, что мы сегодня, может быть, не должны надеяться на государство. Почему? Потому что когда премьер-министра спрашивали о том, что как вы относитесь к гомосексуалистам, он сказал, что плохо, потому что демографическая проблема – это одна из центральных проблем.
Когда вы спросили, как вы относитесь к граффити, сейчас вся Москва испачкана вот этими рисунками, этими какими-то. Он сказал: так это же искусство, понимаете? И после этого просто пройти нельзя. Их замазывают, они снова появляются. Нужно быть очень внимательным к тому, что ты говоришь на публику, на многомиллионную страну.
Это, конечно, это выдает вообще
сам. Это просто полное непонимание.
Да,
да. Граффити искусство, извините.
Да. Это одно из направлений массовой культуры, которая является антикультурой.
Причем детской культурой.
Детской. Ну вот в отношении...
Субкультурой,
да, в отношении того, что вот есть люди не той ориентации, ведь отрицательное отношение, потому что демографическая проблема, но ведь сказано, я уважал и буду уважать выбор людей.
А духовная проблема.
Да, вот это...
Извините, это... А выбор убийцы, он выбрал... Он садист. Это тоже его выбор. А кто-то мазохист, это тоже педофил, его выбор.
Там, да.
Педофил,
да,
любит деток, поэтому он вот выпускает...
Уважать такой выбор, это странно.
Нет, мы такой выбор уважать не будем. Я узнала, что, оказывается, у нас принят закон о пожизненном заключении педофилов. Была очень счастлива, если это так.
Принят
будет.
Недавно,
принят,
да, закон?
Принят, только
такой?
Что, да.
Вот эти факты, они удостоверяют вот ваши слова на полную, как говорится, мощность, что на государство мы сейчас надеяться не должны. Мы, наоборот, должны отслеживать и осуществлять гражданское давление на тех людей, которые вообще-то по своему призванию должны обслуживать наши интересы, а не их разрушать.
Простите, не очень соглашусь, потому что мы и на государство не то что надеяться должны, мы должны уметь работать с государством, то есть через законотворчество. Мы такие же законотворцы, как и госдумцы. То есть мы можем, так сказать, давать определенные рекомендации слугам народа, которых мы же избирали. Извините, вы не должны выбрасывать игрушки из закона о СМИ, из закона по информационным технологиям компьютерные игры. Вы должны включить, и вы должны наложить определенные запреты на то, чтобы дети не приносили в детские сады ужасных игрушек, не смущали те, кто там, других детей, у которых этого нет, тех же православных детей, и не ставили в ужасное положение воспитателей. То получается сейчас, что нельзя отнять ужасные вот такие вот игрушки, нельзя отнять у ребенка, то есть не то, что отнять, а сказать, вот знаешь, вот пусть она полежит. лежит. А придет папа с мамой, я им отдам. Вот даже это нельзя. У нас нет никаких рычагов. В Челябинске это недалеко от Екатеринбурга, насколько я знаю, это тоже регион Уральский. Там произошел всемирно известный случай. Странно, что у вас это не знают. Выпустили, привезли игрушки девочки с косичками, с половыми органами мальчика. И стали продавать. Родители обнаружили случайно, потому что девочка, мама просто очень внимательная, стала обращать внимание, что девочка просто погибает. То есть она, непонятно что, она болеет, она падает в обмороки. Оказалось, что у нее жутчайший невроз, потому что схема тела этой игрушки и ее, собственно, схема тела девочки оказалась совершенно не совпадет. Значит, она начала думать, что она и урод и так далее. Это была страшная, и мама это разгадала. Она увидела случайно эту куклу и сказала отцу. Отец, собрав других отцов в Челябинске, они скупили эти ужасные куклы, скупили их просто и сожгли в доме на печи. Но они не могли ничего другого сделать в правовом поле. Они не могли, что называется, набить физиономию тем, кто это продает. Игрушки из Китая и так далее. Значит, вот у нас и получается, что нет прав. Но мы должны наше государство и нашу Госдуму, наших законотворцев заставлять изменить законы или написать новые законы, в частности, закон об игрушках.
Вера Васильевна, вот совершенно с вами согласен, только вот набить физиономию, это как раз не в правовом поле, это
хулиганство. Да то-то и оно, что они не могли этого сделать.
Да, нам надо продумывать, вот те, как вот это сделать, как добиться ответственности от депутатов. Вот мы знаем, что инициатива введения ювенальной юстиции от депутатов каких-то. Как узнать их имена и опозорить в собственных регионах, чтобы они стыдно было показаться в приличном месте?
Боюсь, что им позор не будет.
Я вам объясню. Я тоже совершенно согласен, что и с госчиновниками надо работать. Эти слуги народа боятся одного – общественной огласки. Когда общество, от имени которого они действуют, начинает пользоваться своими гражданскими конституционными правами. Вот простой пример по ювенальной юстиции. Действительно, есть целый ряд чиновников, которые активно лоббировали ее. И до тех пор, пока общество молчало, они действовали нагло, отвязно, проводили общественные слушания, куда никого не приглашали. Но только после того, когда мы, общественные организации, провели собственные альтернативные слушания, куда в рабочий день пригласили 1500 человек с 22 регионов России, затем провели в центре Москвы возле Кремля митинг более 5000 человек, одновременно в 22 регионах такие митинги провели с подключением СМИ, общественности. Вы знаете, эта публика закопошилась, перепугалась. И даже такой человек, как Елена Мизулина, которая первоначально пыталась лоббировать ювенальную юстицию, мы с ней встречались, она сказала, что она изменила свою точку зрения. Она, мало того, она выступила резко против сейчас ювенальной юстиции и подняла вопрос перед Мироновым, лидером «Справедливой России», о том, что нужно убрать положение ювенальной юстиции из программы этой партии. Понимаете, вот что значит общественное воздействие. Она сама сказала, я была поражена такой внезапной активностью православных родительских организаций. Вот, я пересмотрела внимательно. Значит,
это делает ей честь, конечно. Вот,
но есть и другие, такие как Лахова, Олег Зыков, которые продолжают продавливать эти гадости. Здесь, соответственно, надо поставить вопрос по тому же Зыкову, например, отзыв его из общественной палаты, как человек, который лоббировал в свое время метадон, это наркотик там, человек, которого фактически лоббировал, получается, там, да, значит, пропагандировал наркоманию, вот, мог
он
попасть в общественную палату.
Кстати, общественное мнение в сторону запрещения приютов на территории монастырей православных. Вот я была на этих слушаниях, была приглашена, и его позиция была вот такая, запретить монастырям православным на своей территории организовывать приюты. То есть приходят дети брошенные, и монастырь не имеет права за свои средства, не получая ни копейки из бюджета, организовать детский приют. Это просто вопиюще. Я хотела бы добавить вот к тому, что сказано уже было по поводу того, что нам надо работать с так сказать, властными структурами. Угу. Вот ситуация, кстати, к чести Екатеринбурга, ситуация с Домом-2. Прошло три суда, и они были оправданы, потому что это всесильный канал. Они, у них огромные суммы, которые крутятся там, как они сами сказали, 500 различных организаций, в том числе большинство из них зарубежных, что называется, кормятся на этом канале, на этом ТНТ, который выпускает канал, который выпускает передачу «Дом-2», 6 часов эфира ежедневно. Представляете, 6 часов эфира. Разговор идет о том, что православным дали хотя бы полчаса эфира. Денег нет. А вот 6 часов эфира было дано. Вот. И родители из Екатеринбурга или какие-то православные родители написали жалобу тогда еще уполномоченному по правам ребенка Голованю, а потом он передал Генеральную прокуратуру, и Генеральная прокуратура привлекла экспертов, психологов, педагогов, киноведов и других, и экспертиза оказала совершенно шокирующее воздействие на судью, и была принята вот эта мера. Это максимум, что можно сделать у нас в нашей стране сегодня со СМИ, но все-таки это было сделано.
То есть передача перенесена.
Перенесли на ночной эфир. Пожалуйста, нравятся вам гомосексуальные сцены? Смотрите у себя дома, за стеночкой. Нравятся вам садистские фильмы? Пожалуйста, смотрите, но никто не должен быть допущен к этому. Должны быть какие-то установлены определенные ограничения по этим вопросам.
На самом деле, вот, мы тоже реагировали неоднократно на подобные проявления. Вот когда шел фильм «Код да Винчи», мы поднимали православную общественность, сняли в целом ряде регионов с проката этот фильм. Когда выпускались разные там передачи, вот, например, на ТВЦ прошел фильм с ненормативной лексикой, мы писали руководству ТВЦ обращение: как же так, уважаемые каналы, допускают такое? И примите меры, иначе в следующий раз мы будем просто обращаться в правоохранительные органы и привлекать вас там за мелкое хулиганство, там, за
прочее. С каналом 2H2 так и не получилось, ужасный канал.
Вот, но это надо делать, рубить вот эти какие-то щупальцы, гидры, но понимаете, мы не должны латать дыры, надо создавать систему, которая чтобы перекрывал этот кран, создавать все-таки общественный контроль по нравственности за СМИ, в театре и прочее, из авторитетных общественных деятелей, там, героев, космонавтов, деятелей культуры. И эта структура должна опираться на науки, на мощное родительское православное сообщество. Сотни тысяч людей, там, миллионы должны подпирать. И вот тогда от имени такого мощного такого органа можно выходить на руководство страны и четко даже порой в ультимативной форме предъявлять какие-то свои требования, требовать защиты наших конституционных прав.
Мы все-таки гражданское общество.
Да, мы все-таки приходим
к нему, общество. Да, а гражданское общество имеет право на мнение, причем, если это большинство, то это мнение должно быть услышано.
Тем более президент Медведев постоянно говорит, что значит, заинтересован в развитии гражданского общества. Вот мы, формируя родительские комитеты, общественные
фактически
комитеты, мы развиваем гражданское общество.
И вечный бой, покой нам только снится. Да, таков наш девиз, придется нам защищать и своих детей, и свою социокультурную среду, и культуру в целом.
Вот. И я все-таки, извините, хочу подчеркнуть позитив. Я в меньшей степени, я понимаю, мужчины, они как-то больше любят драться, да, и бороться. А я считаю, что и мамочки, и бабушки, я вот бабушка, и нам нужно вести конструктивную работу по объяснению, по разъяснению, по любовному какому-то рассказу о том, что происходит и что, какие, допустим, те же игрушки должны быть, что в чем проблема с этими фильмами, которые мы смотрим, почему нельзя то-то и то-то для ребенка. Вот. Вот это конструктив, кстати, наука, она в принципе и пытается делать это. Не вся наука, конечно, некоторые обслуживают, так сказать, властные структуры, но вот у нас, наш институт, он, я привезла обращение как раз к съезду родительскому, потому что наш институт просто настолько душевно принял вот то, что я еду сюда, в Екатеринбург, и помог составить такое вот письмо очень теплое для того, чтобы показать свою солидарность и с противниками ювенальной юстиции, и с теми, кто хочет, чтобы закон о СМИ для детей был принят, и с теми, кто хочет, чтобы игрушки в нашей стране проходили экспертизу и были такими, которые развивают детей действительно, и духовно-нравственное развитие их становится позитивным. Вот, и под конец я хочу сказать одну фразу. Мы должны все время помнить, и наши властные структуры должны помнить: сегодня дети, а завтра народ.
Сегодня какой? Дети, завтра народ.
Да. Да, какие будут дети сегодня, завтра будет такая Россия.
Уважаемые гости, вот у нас в Екатеринбурге есть родительский комитет, куда обращаются родители. Они говорят: помогите нам юридически, с точки зрения науки, обосновать наши требования. Вот, может быть, и вы дадите какие-то координаты, столичные, e-mail, интернет-адреса ваших организаций, куда бы наши родители могли заходить, получить информацию и свою солидарную позицию, поддержку вашей профессиональной деятельности тоже поддержать. Если такие адреса в интернете есть, то назовите, пожалуйста. Вот у нас еще есть несколько минут, буквально полторы минуты, и я еще раз представлю уважаемых гостей, которые участвовали в нашей сегодняшней передаче. Это сопредседатель межрегионального общественного движения «Народный собор» и председатель исполкома этого движения Олег Юрьевич Касин и заведующий лабораторией социальной психологии детства, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета, доктор психологии наук Вера Васильевна Абраменкова. Спасибо вам большое за эту встречу. Я думаю, что екатеринбуржцы с удовольствием ее прослушали, и оптимизм будет в том, что начнут еще активнее работать, помогать. Но вот куда можно обратиться за помощью в столице?
Наш телефон Центра народной защиты и движения «Народный собор» 8-915-207-70-86.
И, Вера Васильевна, как к вам обратиться за помощью и советом? У вас, может быть, тоже есть какая-то служба поддержки родителей?
Боюсь, что у нас нет такой службы. Возможно, что ее нужно создавать. Я могу дать факс нашего института и какие-то предложения, и помощь, потому что из Екатеринбурга, Екатеринбург действительно очень активный город, иногда приходят просто совершенно замечательные замечания или какие-то детские проблемы, вот в частности. Вот вы можете, давайте
да,
я прочитаю.
Прочитайте, пожалуйста.
Факс вот нашего института психолого-педагогических проблем детства. +7 495 953 6330.
Дорогие радиослушатели, да, дорогие радиослушатели, если будут вопросы или вы не успели записать, можно обратиться на нашу радиостанцию, где мы эти координаты вам повторим обязательно. Итак, я еще раз благодарю вас, Вера Васильевна и Олег Юрьевич. Доброй вам работы, доброго вам пути. И давайте мы попрощаемся также вот по традиции добрым пасхальным приветствием. Христос воскресе!
Воистину воскресе!